Джонни Хендра, Джордж Карлин. Это идиотское занятие думать. Об авторах. Джордж Деннис Патрик Карлин родился в Нью-Йорке в 1937 году. Карлин – один из самых успешных и влиятельных стендап-комиков всех времен. В вечернем шоу он появился свыше 130 раз, был первым ведущим шоу субботним вечером в прямом эфире. Карлин – единственный, кто сделал 14 специальных программ для канала HBO. Три его книги стали бестселлерами, по версии New York Times. Из 23 сольных альбомов 11 номинировались на Грэмми. 5 раз он уносил домой вожделенную статуэтку, в том числе за авторскую аудиоверсию своего бестселлера «Отпад мозга». В 2002 году Центр первой поправки совместно с Фестивалем комедийного искусства США в Аспене, штат Колорадо, присудил Карлину премию «Свобода слова». А в июне 2007 года он стал 11-м лауреатом премии Марка Твена за американский юмор, вручаемый Центром имени Джона Кеннеди. Джордж Карлин ушел из жизни 22 июня 2008 года в Санта-Монике, штат Калифорния, в возрасте 71 года. Тони Хендру лондонская газета Independent назвала одним из самых ярких комиков послевоенного периода. Карьеру на комедийной сцене он начинал вместе с Грэмом Чепменом из группы Монти Пайтон, 6 раз участвовал в шоу Эда Салливана. Был одним из первых редакторов журнала National Lampoon, редактором и одним из соавторов пародийной газеты «Не New York Times», исполнил одну из главных ролей в пародийном документальном фильме «Это Spinal Tap». Выступил соавтором и сопродюсером британского сатирического сериала «Вылитая копия», за который был номинирован на премию Британской киноакадемии. Он написал и или отредактировал десятки книг, в основном сатирических, за исключением 2 бестселлеров по версии New York Times. «Братство. Память в фотографиях о героях 11 сентября в Нью-Йорке», 2001 год. И книги воспоминаний «Отец Джо. Человек, который спас мою душу», 2004. Хендра входит в правление Национального сообщества сочинителей «Мотылек». Глава 1. Старик и солнечный луч. Голышом выскользнуть головой вперед через влагалище и приземлиться на выходе из свежевыбритой промежности кричащей женщины, сомневаюсь, что именно для этого я был предназначен Господом. Уж точно не для такого старта. И в отличие от многих, я не мог похвастаться, что мать смотрела на меня с обожанием, скорее, потухшим взглядом. Я был зачат в сыром, припорошенном песком номере отеля «Керли» на Роковой Бич, Нью-Йорк, в августе 1936 года. В ту субботу заголовки в «Нью-Йорк-Пост» сообщали: «Нас ждут жаркие, душные, дождливые выходные. Высокая влажность и температура 32 градуса. Миллионы людей спасаются на пляжах». В театре «Парамаунт» на Таймс-сквер идет «Ритм на кручах» с Бингом Кросби и Фрэнсисом Фармером в главных ролях. А в это время в отеле «Керли» на 116-й улице на Роковой Бич Мэри и Патрик Карлин играют главные роли в другом мрачном католическом ремейке «Ритм в постели». Уже ни одно поколение непросыхающих молодых ирландцев Нью-Йорка за сексом и солнцем отправляется по выходным на Роковой Бич. Вопреки расхожему предубеждению, ирландцы получают удовольствие от секса как минимум последние секунд 10 или около того. Но чего греха таить, прелюдия по-ирландски обычно сводится к вопросу «ты не спишь?» или к чуть более заботливому и чуткому «давай, Агнес, постарайся». Не то чтобы я задумывался как плод любви 2 юных созданий, потерявших голову от страсти и крепкого вина. К тому времени, когда нетерпеливые подогретые виски-сперматозоиды моего отца дорвались до материнского сектора яйцеклетка месяца, ей было 40, а ему 48. Достаточно взрослые, чтобы не забыть про резинку. И это было не единственное, что могло помешать моему появлению на свет. Тот уикенд являл собой одинокий праздник секса без продолжения, прервавший разлуку длиной в год с лишним. Вообще-то все предыдущие 6 лет брака мои родители только то и делали, что надолго расставались, изредка внезапно мирились и по случаю занимались сексом. Разлучались они надолго, потому что у отца была непереносимость алкоголя. Напиваясь, он кидался на людей. Мать говорила, что отец поднял на нее руку только один раз. Моему старшему брату Патрику в этом плане повезло гораздо меньше. Первый брак отца закончился трагедией. Он избил жену, ей стало плохо с сердцем, и она умерла. У матери была своя теория на этот счет. Хотя в случае со своей первой семьей и Патриком мой отец легко распускал руки, ее он не обижал, потому что у нее было 4 брата и отец, который служил в полиции. Они мирились всегда неожиданно. Отец был мастер вешать лапшу на уши. Ну и мать его очень любила. Они с ума сходили друг по другу. Те, кто знал их, говорили, что это была прекрасная пара, одна из лучших. И все-таки, хотя своим появлением на свет я и обязан чему-то хорошему и позитивному, на момент рождения я уже стал большой проблемой. Их брак давно катился под уклон, он был обречен. Быть зачатым оказалось задачей не из легких. А сохранение беременности требовало чуда в буквальном смысле слова. Моя следующая встреча с небытием состоялась спустя 2 месяца после потного секс-уикенда на Роковой Бич. За те 5 лет, что отделяли рождение моего брата от того момента, когда мой крошечный эмбрион вцепился в несколько квадратных миллиметров на стенках ее матки, моя мать несколько раз посещала доктора Саншайна на Греймерси-сквер. Заметьте, об аборте речь никогда не шла, Матерь Божья нет. Означенная процедура именовалась дилатация и кюретаж, простым языком расширение и выскабливание. Исключительно деликатный эвфемизм для небогатых квазикатоликов. И оцените высокий стиль. Греймерси-сквер – идеальное место, чтобы подвергнуться расширению и выскабливанию. Не хватало еще, чтобы отец оплачивал какие-то подпольные аборты. Если верить легенде, мать сидела в ожидании приема у доктора Саншайна бок о бок с моим отцом, который, как человек семейный, читал спортивные новости и, видимо, отлично себя чувствовал, несмотря на то, что я находился в каких-то 30 метрах от ливневой канализации. Стерильные инструменты хорошего доктора лежали наготове. Пожилой расширятель и выскабливатель выбрал новенькую пару резиновых перчаток и, весело насвистывая, натягивал их, готовясь меня устранить. Но тут кое-что произошло. Мою мать посетила видение. Случается, что когда вы пытаетесь появиться на свет, вся эта религиозная байда может оказаться полезной. Не то чтобы настоящее видение, типа лица Иисуса Христа из лобковых волос, слипшихся на дне душевой кабины, но достаточно реальное, чтобы спасти мою зачаточную задницу. Мать утверждала, что рассмотрела лицо своей драгоценной умершей мамочки, покинувшей этот мир 6 месяцами ранее, на картине, висевшей в приемной на стене. Она восприняла это как знак. Мамочка с того света не одобряет ее поступок. Католикам такое нравится. Она вскочила и выбежала из операционной, оставив меня дозревать в своей печке. Уже внизу, на улице, посмотрев на отца, она произнесла эпохальные слова. «Пэт, я рожу этого ребенка». Вот так я и уцелел, избежав процедуры, которую церковь не одобряет, благодаря переживанию, которое церковь только приветствует. Странно, но это никак не повлияло на мою религиозность. Вы, наверное, удивитесь, но я поддерживаю право женщины на аборт целиком и полностью. конечно, если речь не идет обо мне и моей матери. Как отреагировал отец на этот радикальный поворот, история умалчивает. Можно не сомневаться, что он отправился на поиски ближайшей точки, где легально наливали алкоголь. В конце концов, это тот же человек, который по дороге домой из больницы, где моему брату только что удалили миндалины, заявил: «Знаешь, сколько пива можно было купить на те деньги, которые я выложил за твои проклятые миндалины?» В октябре 1936 года, вскоре после этого прерванного прерывания беременности, Мэри и Пэт решили попытаться еще раз реанимировать свой брак. Так они и оказались здесь, на 155-й улице по Риверсайд-Драйв, в новом симпатичном доме с новой горничной и, понятное дело, со старыми проблемами. Должен сказать, что хотя пьянство отца, конечно, изрядно попортило всем нервы, но жить с моей матерью было ох как нелегко. Она была избалованной, самовлюбленной, упрямой и требовательной. С кем бы она ни имела дело, она всегда умудрялась настоять на своем, да благословит Господь ее душу. И тем не менее, пока я рос и развивался внутри нее, дела шли довольно гладко, и они оставались вместе. Однажды в мае 1937 года мать решила прогуляться по новому мосту Джорджа Вашингтона. Физические усилия спровоцировали преждевременные схватки, и через пару дней я устремился вперед по родовому каналу. 4-килограммовый уволень, которому пришлось помогать щипцами. Мать настаивала, чтобы мне ни в коем случае не сжимали виски, иначе, как она изящно выразилась, у нее родится идиот. Для нее это было почти так же важно, как и тот факт, что роды у нее принимал доктор Джеймс А. Каррер, доктор Спарк-Авеню, приведший в этот мир ребенка Линдберга. Чарльз Линдберг, американский летчик, первым совершивший одиночный перелет через Атлантику. В марте 1932 года его сын, Чарльз Линдберг-младший, в возрасте 1 года и 8 месяцев, был похищен из дома. После выплаты выкупа похитителям ребенка так и не вернули. Его труп был обнаружен спустя пару месяцев в нескольких километрах от дома. Момент для появления на свет я выбрал удачный. Это был день восшествия на престол английского короля Георга VI и выпуска памятной марки «Голова короля» с датой моего рождения, 12 мая 1937 года. Как вам такое? Ирландский пацан из Нью-Йорка по имени Джордж удостаивается охрененной марки в честь дня своего рождения. Стоит ли удивляться, что я всегда был последовательным монархистом? А еще я родился примерно через неделю после катастрофы Гинденбурга. Жесткий дирижабль «Гинденбург», построенный в Германии в 1936 году, самый большой в мире на тот момент, потерпел крушение 6 мая 1937 года в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси, заходя на посадку после трансатлантического перелета. В результате пожара, охватившего наполненный гелием каркас, погибло 35 из 97 человек на борту и 1 человек на земле. Одна из самых резонансных катастроф 20 века. Я не раз задумывался, не стал ли я реинкарнацией какой-нибудь поджаренной нацистской шишки. В палате Нью-Йоркской больницы первым решительным действием, предпринятым мной на этой планете, была рвота. Меня рвало, и рвало неудержимо. Первые 4 недели я жил только для того, чтобы струеобразно блевать. Потом мать с нескрываемой гордостью рассказывала мне: «Сколько ни пытались тебя накормить, ты оплевывал смесью всю палату, в тебе ничего не задерживалось». Да и впоследствии тоже ничего не изменилось. Эта замечательная неспособность удерживать что-либо внутри, извергая все в публичное пространство, очень пригодилась мне в жизни. В Нью-Йоркской больнице я пережил еще и обрезание, варварскую процедуру, призванную как можно раньше довести до вашего сведения, что своими гениталиями вы не распоряжаетесь. Мой первый дом, Воксхолл, 780 номер, по 155-й улице на Риверсайд-Драйв был, если верить моему брату, шикарным. Новая дорогая мебель, гостиная ниже уровня пола, потрясающий вид на реку Гудзон и Аманда, сильная, солидных размеров чернокожая женщина, перед которой робел даже наш отец. Она защищала нас с Патриком, когда у отца случались срывы, а это бывало часто. Его напряженные тренировки регулярно проходили в баре при мясном ресторане у Магуайра на Верхнем Бродвее, пока мать воображала, что живет в эпоху Марии Антуанетты и, сидя за обеденным столом, звонила в колокольчик, чтобы Аманда подавала следующее блюдо. В оправдание своему старику скажу, что когда такое выкидывает дочь нью-йоркского полицейского, любой удерет в бар опрокинуть пару стаканчиков. Как-то раз Пэт, старший, подзарядившись этиловым спиртом, ввалился домой довольно поздно, и Мэри завела свою пластинку, мол, что толку устраивать в доме всю эту красоту, если мы даже не обедаем вместе, бла-бла-бла. Во время последовавших дебатов, чтобы лучше донести свою заковыристую мысль, Пэт аккуратно уронил на улицу из окна шестого этажа поднос с чайным сервизом из хрусталя и серебра. Произнеся что-то вроде «там всей твоей красоте самое место», он отправился обратно в Мэгуайр. Мэри умела принимать судьбоносные решения моментально, и она его приняла. Она уйдет навсегда, несмотря на все обещания отца, ничего не изменилось, разве что появился еще один ребенок. И кто знает, когда он начал бы испытывать на мне те дисциплинарные меры по формированию характера, с которыми мой брат был знаком с первых дней. В 3 месяца? В 6? Едва у меня появятся волосы, меня тоже можно будет таскать по квартире, как таскали брата. В ту ночь мать Мария отправилась в единственное безопасное место, где она точно знала, нам будут рады — к своему отцу. Добряк Деннис Бири, бывший полицейский, жил неподалеку, на углу 111-й улицы и Амстердам-авеню. На 3-й день после нашего переезда на противоположной стороне улицы мы заметили отца. Он наблюдал за домом, надеясь перехватить мать, когда она будет выходить и помириться, разыграв свой любимый козырь и, как обычно, навешав лапши на уши. Но на этот раз обошлось без лапши. Через 3 дня мы с матерью и Патриком спустились по пожарной лестнице с 4-го дедушкиного этажа и дворами пробрались со 111-й улицы на Бродвей, где нас ждал в машине дядя Том. Он отвез нас в деревню Саут-Фолсбург в горах Кэтскиллс, на ферму, принадлежавшую 2 друзьям матери. Там мы прожили 2 месяца. Мне не было еще и 9 недель от роду, когда началась моя кочевая жизнь, и первой остановкой на моем пути были Кэтскиллс. Через неделю отец вломился в дедушкину квартиру, высадив двери. Прожженный старый коп, которому было уже 74, не смог его остановить. На следующий день он умер от инсульта. И это тоже можно записать на счет моего отца. Строго говоря, он, конечно, никого не убивал, но отлично умел доводить до смерти. Деннис Бири приехал из Ирландии и пошел работать в полицию Нью-Йорка. Он всегда очень гордился тем, что ни разу не применил оружие. Сильный от природы, он играл с 4 своими сыновьями, выставляя вперед кулак со словами «Ну-ка, навалились и поубивались!». Прослужив в органах 17 лет, он вышел на пенсию из-за травм, полученных в драке с уличным хулиганом. За несколько недель до этого он сдал экзамен на звание старшего лейтенанта, и его непосредственный начальник заявил, что если он хочет повышения по службе, придется раскошелиться на 1000 баксов. Дед отказался давать взятку, а дома пояснил: «Дело принципа, не хватало еще, чтобы это всплыло». Мама рассказывала, что когда мне было всего несколько недель, он рассматривал мою крошечную ручку и говорил: «Будущий окружной прокурор». «Извини, дед, все покатилось куда-то не туда, но мне очень жаль, что я тебя не знал». Мэри была самой старшей из шестерых его детей, родившихся либо в Гринвич-Виллидж, либо в Челси. В детстве она была очень хиленькой, и кроме прочих ухищрений, для укрепления здоровья каждый вечер ей давали стакан Гиннесса. Это помогло. Обретенная в конце концов физическая сила сочеталась в ней с психической выносливостью. Когда ей было 10, она отправила коробку лошадиного навоза девочке с соседней улицы, которая забыла пригласить ее на день рождения. Она была маленькой, живой, легко заводила друзей, играла на пианино, прекрасно танцевала, громко смеялась. Не дай бог иметь такого врага.